Набутов здесь. Forbes.
Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что, мы продолжаем утренний прайм серебряного дождя. 10.04, время московское. Набутов здесь, Forbes, как всегда, по четвергам. Наши традиционные коллабы с коллегами из лучшего делового издания страны, Forbes Россия. И сегодня тему, которую мы откладывали как бы на Новый год, тема, которую я очень люблю, немножко отойти от бизнеса, от социальных всяких процессов, тем более, что там не так много радостного. А вот зато мир искусства, он никуда не девается. Более того, все сложные турбулентные времена – часто так случается, наоборот, миру искусства, вспомним события 110-летней, 120-летней давности в нашей стране, наоборот, позволяют расцветать и создавать вещи, которые там столетия спустя стоят десятки, сотни миллионов долларов, и навсегда твою страну, твою художественную школу и те процессы, которые в ней происходили, вносят в мировую историю. Я правильно? Я обращаюсь к замечательной и нежно любимой вами Яне Жиляевой, редакторе раздела культуры Forbes. Яна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Яна пришла сегодня не одна, под ручку с человеком, который очень широко известен в узких кругах поклонников фотографии. А это все-таки тоже такой отдельный, очень любопытный, один из самых массовых видов искусства, и где позиции наши очень сильны с советских времен.
Да, и старые традиции.
И старые традиции, да, мы можем в полном порядке. И Николай Дмитриев, сооснователь галереи фотографии Pen Lab, у нас в гостях.
Доброе утро.
Коль, привет, привет. Ну что, у нас неожиданное начало, ребят. Вообще, мы эту историю планировали на завтра, когда у нас набуто здесь технологии и наука, поговорить о DeepSeek, потрясающем новой... Ну, как некоторые говорят, потрясающе, другие говорят, абсолютная ерунда, все то же самое, что уже сделали американцы, только хуже. Тем не менее, новый мощнейший алгоритм искусственного интеллекта, который взорвал совершенно рынок, он очень дешев в разработке, он установил, вот накануне уже появились цифры, значит, что DeepSeek стал самым скачиваемым приложением в американском App Store, обойдя GigaChat. Значит, он ничего не стоит, он бесплатен для пользователей, в отличие от OpenAI 4 версии американского конкурента. Короче говоря, чем нейросети покоряют мир. Мы не будем сегодня углубляться, как это работает, почему там, какие деньги. Мне хотелось в целом поговорить, вот Ян сама предложила, поговорить о том, как нейросети меняют мир искусства и насколько то, что создают нейросети, аудио, визуальные произведения, аудиовизуальные произведения, фотографии, они могут генерить видеоконтент, писать сценарии, писать картины.
Писать романы
в стилистике указанной или смешивая стили. В общем, иногда получается вполне прилично. Значит, насколько они представляют угрозу и насколько их побаиваются творцы.
Да, но я бы расширила даже эту тему на то, как это влияет на рынок, какие возможности это дает при атрибуции оценки продажи произведений искусства, и как на это реагируют коллекционеры. Хотя вот Николай не поддерживает меня и говорит, что про коллекционеров мы и покупатели, и потребители должны думать в последнюю очередь.
Почему это интересно?
Не прям последний,
так, не надо, этим надо, эти ноги протянут, если что.
Нет, но если искусство переходит на сервисную позицию, это уже не искусство.
Ах, какие сложные интеллигентские разговоры. Ну хорошо, Ян, вы сами закинули несколько тезисов, прошу вас, расшифруйте.
Ну мне самой лично...
Что вообще ваши знакомые, так сказать, по профсоюзу говорят?
Знакомые по профсоюзу все ждут со страшной силой. Мы с вами знаем, что такой профсоюз мировой на самом деле, потому что когда обрушился рынок NFT в 2023 году, просел на 95%, его в тот момент месячный объем торгов оценивали в 3 миллиарда долларов.
Так.
То есть это говорит о том, что весь мир, по сути, как я понимаю, сидит на низком старте и ждет, когда и что можно будет покупать, во что можно будет вкладываться и когда произойдет вот тот самый прорыв. И мне кажется, что дешевая, удобная технология, которую наверняка сейчас будут осваивать массово молодые художники, которые владеют достаточным техническим подготовкой и образованием, поможет им в конце концов очень мощно реализовать их идеи.
Слушайте, но для многих художников, которые, знаете, рисуют попой, например, сел на холст, краской помазал, например, сказал, я художник, я так вижу. Много современного искусства этому посвящено. Это даже выход. Им проще освоить компьютер, чем научиться живописи.
Вы базовым знаете, навыкам. Был у нас такой великий теоретик современного искусства, очень много много чего сделавший для нашего искусства. Его звали Иосиф Бакштейн, вот он умер несколько лет тому назад. И однажды я проводила всякие дурацкие опросы и спрашивала деятелей о статусных нашей культуры и искусства, о том, насколько нужно художнику сегодня уметь рисовать. И вот Иосиф, который уже был в преклонных летах, плохо себя чувствовал, не стал мне врать ни секунды. И он сказал первое, что хороший художник — мертвый художник, конечно.
Да, а второе... молодым должен умирать максимально, чтобы не плодить, чтобы росло в цене искусства. Это вот
Эти принципы известны. Чтобы архив был понятный, не как у Айвазовского, больше 6000 произведений, а чтобы было немного, значит, вот как Баския. Вот это идеальный случай, конечно. Вот. А второе, то, что он мне сказал, что современный художник вовсе не обязан сегодня уметь рисовать, потому что не это главное, а главное — мысль, которую он закладывает. И вот, на мой взгляд, бояться искусственного интеллекта художникам совершенно не нужно, потому что... А что, мысль-то? Искусственный интеллект помогает создавать нечто. Главное, чтобы мысль была.
Ну, и вообще искусственный интеллект или нейросеть, я бы так называл бы, это, конечно, инструмент, по большому счету, который все равно нужно иметь мысль, и надо уметь ее хорошо формулировать,
то есть вам надо,
чтобы нейросеть создала какое-то изображение.
А, то есть, Кочка, вы хотите сказать, что художники будущего, это не шут, художники, дизайнеры, писатели, поэты будущего — это люди, которые владеют, так называют, как называется, по-моему, task management, то есть умение, или prompt management, умение правильно сформулировать запрос, то есть правильно задавать вопросы нейросети, которая дальше за тебя сделает всю работу. Ну, извините, это вообще меняет мир искусства в принципе.
Да, ну, это меняет вообще мир искусства и представление потребителей.
То есть навык, никакой мануальный навык не требуется. Ну, это вообще как?
Ну, это на самом деле ужасно, потому что со временем произойдет утрата ремесла. Когда люди прекратят тренироваться, создавать руками что-то, в итоге мы потеряем целые поколения людей, которые умеют что-то создавать руками.
Но вместе с тем это означает, что наше материальное наследие, которое оставят предыдущие поколения,
стремительно
вырастет в цене.
Ну, надо думать и о будущем тоже, о будущем поколении, что они будут создавать, будущие художники, как будут делать. Ну, кстати, знаете, что интересно? Уже в Европе появился такой термин, вот есть фотография, да? Фотографии — это рисовать светом, да?
А есть нейрография?
Нет,
там, знаете, всякие шарики рисуют, и потом из них делают какие-то выводы.
Промптография, потому что ты зовешь промпт, и промпт рисует, то есть промптография. То есть прям поменяли, ввели такой термин. И прекрасно все понимают, что это промптография, а это фотография. Да, конечно, часто невозможно отличить. Уровень, конечно, нейросети сумасшедший, как они могут создать изображение.
Но они же рисуют так или иначе, все равно они принципиально не создают, не могут создать там новый стиль. Они все равно компилят из того, что они насмотрели. А насмотреть они могут все, что создано
человеком. Короче, пока человек думает, есть развитие. Если человек не думает, нет мысли, развития нет. Да. Это бессмысленный инструмент становится.
А сколько стоит, если сравнивать? Можно мы про деньги сегодня будем довольно много разговаривать, тем более мы говорим про фотографию, а это все-таки невысокий, недорогой в сравнении с живописью порог входа в мир коллекционирования, искусства и всего остального. Да, правильно? То есть там, условно говоря, за 50
тысяч
рублей...
Это меньше денег и понятнее история.
А сколько стоит промптография, вот, которую экспонируют?
Есть, а у нас даже таких уже нет. У нас нет таких художников, которые выставляли. У нас есть художники, которые взаимодействовали классическую фотографию и импромтографию, совмещали. Такое у нас есть работы. Но они стоят как вот... также оцениваются условно, да? Вот зависит от тиража, количества копий и так далее. Вот. А сказать, что отдельно промптография как-то оценивается... Ну, мы как галерея не занимаемся таким родом искусства, поэтому не могу сказать.
А если вам приносят какие-то...
А почему вы отказались от этого?
Хорошо.
Ну, а все-таки мы себя представляем галереей, занимающейся фотографией, то есть светописью, где используется свет обязательно в создании изображения, поэтому, а здесь как бы свет не используется условно, да? Поэтому мы не делаем. Но в целом, на мой взгляд, разницы никакой нет. Вопрос, опять же, мысли и художника, да? Какую мысль он заложил?
Вопрос маркетинга, я думаю, скорее. Ну, правильно уметь маркетинг продвигать и продавать. Как мы знаем, это в искусстве является, и создавать искусственный ажиотаж. Я же прав, нет?
Да, про банан мы хорошо с вами в тот раз поговорили.
Конечно,
про Кателана.
Конечно,
про
Файна, это знаменитый банан за 6 миллионов долларов, который на скотч прилепили на белом фоне и продали его за 6 лямов. Чувак, который его купил, китайский бизнесмен какой-то айтишный, его съел тут же после приобретения. Его сфотографировали, и вот эти фотографии, как он ест банан за 6 миллионов долларов, вот они когда-нибудь сами станут объектом искусства и будут стоить.
Ну, я бы тут, конечно, внес некую коррективу и рассказал, что банан изначально продал за 150 тысяч долларов, и, кажется, 3 копии было. Изначально...
Там, по-моему, 4-й чуть ли не вариант на торги попал,
Нет, один из этих трех как раз попал. Ну, как попадает, на самом деле, сертификат. в котором написано, что банан такой-то, банан такой-то, скотч прилепить так-то, вот будет произведение. И таких произведений, кстати, очень много, когда есть только документ, описывающий, как его создать. И ты покупаешь как бы этот документ условно, да, право владения этим объектом. Ну, чем сродни, кстати, цифровому искусству, в каком смысле. А дальше это он воспроизводится, лепится, и можете дать этот банан. Завтра можно опять его приклеить. В целом банан никуда не пропал, он может также его продать потом.
Я на всякий, случай, Николай, Ян мне подкинул одну очень интересную циферь перед эфиром. Значит, как пишет Business Insider, по состоянию на сентябрь 23-го года, когда начал заканчиваться бум NFT, сейчас он еще ниже, 95% всех NFT, выпущенных и продаваемых в мире, не обладали вообще никакой стоимостью. Бесполезными активами при этом владеет 23 миллиона человек. Хотя в 22-м и 21-м был мощнейший хайп, рынок переживал действительно взрывообразный рост, и месячный объем торгов NFT приближался к 3 миллиардам долларов. Все, технология приелась, ушла на спад, где-то она для чего-то будет использоваться.
Но потому что оказалось, мысли нет, стоимости этих работ нет.
Мне кажется, там еще сами деньги. Это же тоже покупал за крипту.
Да.
То есть крипта росла, у тебя...
Крипта-то в полном порядке сейчас мы видим, а крипта, NFT не валяются.
А это был хайп условно, да. Что потратить эту крипту? О, тут NFT что-то модное, можно купить какие-то иконки, можно то купить. Все еще верили в метавселенные тогда, если помните.
Ну, они постепенно создаются, просто вопрос, что мы вкладываем в это понятие.
Ну, как-то уже никому это не интересно.
Вы живете в метавселенной, извините, что мы завели такой разговор. Вы параллельно сидите здесь и у себя в телефоне сейчас. Это вы уже в разных местах планеты находитесь, а можете сидеть в 10 разных чатах, и это уже метавселенная.
Ну, я больше подразумеваю метавселенную как виртуальная реальность, в которой мы находимся.
Пожалуйста, можете очки надеть, быть в VR, можете быть там в социальных сетях, в их метавселенной. Кстати, они по-разному реализованы.
Да, но то, что мы метавселенной, все эти аватары и прочее, что люди покупали по NFT, мы же верили, что мы будем жить в этих очках. Но в итоге Apple очки
дождитесь.
Не актуальны.
Это я близок к этой теме. У меня была компания, которая занималась разработкой. Каждой технологии свое время. Закончилось, как обычно, с IT-стартапами. Было вовремя продано, Ян. Как в любом бизнесе, важно не только его сделать, но и вовремя кому-нибудь впарить, вы знаете, на хаях. Скажем так, сегодня разговор не об этом, извините, ради бога. Значит, я про NFT сказал. То есть в целом, я поддерживаю представителей, обладающих ремеслом, владеющих живописью, я не знаю, навыком скульптора и так далее, сценаристов, романистов и так далее, что вот как с NFT есть надежда, что вот эта тяга на творчество, создаваемое нейросетями, это все, так сказать, уйдет на дно. Или я не прав. Или все, это уже наше...
Если говорим про креативные отрасли, где необходимо разработать дизайн, логотипы и прочее, то, конечно, нейросети, я думаю, заменят.
Это чистое ремесло. Чистое ремесло. С дизайнером все понятно.
А то же создание новизны, искусства, потому что художник же — это человек, который живет вместе с нами, чувствует вместе с нами происходящее и в своем визуальном искусстве это описывает. И рассказывает нам об этом, свои что-то подмечает, историки и такие. Поэтому только художник это может сделать. А не нейросеть, условно, да? И поэтому мы ждем творение, которое создает художник, человек. Мы же, когда идем по выставке, мы всегда спрашиваем, а кто создал эту работу? А что за человек? Чем он живет? Чем он руководствовался? И когда мы, кстати, попадаем в музей, ходим по музею, и хороший экскурсовод нам всегда рассказывает, когда про эти работы.
Личную историю, как он развелся, трагически женился, и спился и пустил себе пулю в лоб, умер молодым и талантливым, поэтому так дорого стоит. Полностью все через человеческую историю. Человеку нужен человек. Это главный, получается, антропный принцип искусства.
Согласна с вами.
Правильно, Ян? Да, красиво родил, очень. А вы во мне сомневались.
Да,
даже Пашева набалдел, что я на такое способен. А? Красиво, с интеллигентом. Хорошо, на самом деле, понятно. Будем следить за тем, что там искусственный интеллект...
Вообще, на самом деле, мир искусства не отказался от искусственного интеллекта совершенно, от NFT тоже, потому что два факта совершенно меня потрясли, что в январе 25-го года, вот сейчас, на прошлой неделе, рынок ожил наконец-то, и художественный музей Толидо в штате Огайо, США, может, не великий музей, конечно, да, потому что мы с вами сейчас первый раз про него слышим.
Толидо, не Толедо.
Толидо. Приобрел NFT работу «Царица Савская» коллектива цифровых художников Ятреда, расплатившись в криптовалюте.
Хорошо. А за сколько?
Хайп прошел, цифры не сообщают.
Цифры скрываются.
Музеи всегда имеют право умолчать о том, за сколько они купили.
Хорошо, давайте, ладно, окей, будем следить за искусственным интеллектом. Мой брат, извините, что я делаю такое лирическое отступление, довольно известный продюсер киношный и сценарист, он, я ему 2 года назад я его познакомил с первыми итерациями чат-GPT, он даже не знал об этом, он значит, страшно возбудился. Через 2 месяца, освоив это полностью, стал мне рассказывать, что он сейчас всех своих сценаристов поувольняет, оставит только одного для корректировки того, что пишет искусственный интеллект. Прошел еще год, значит, искусственный интеллект задвинут чат-GPT туда, куда надо, и вновь работают, так сказать, литературные негры. Активно он сказал, нет.
А что он
нет,
сам говорит, что он пока подождет?
Я наигрался. Ну, он говорит, как-то сначала показал, что да, а потом выяснилось, что так много работы по переделке и по шлифовке, что проще сделать самому с нуля. Я спешу напомнить, закрывая эту тему, что этот год, ну, следующий точно, он вообще ожидает во второй половине года, это бум так называемых ИИ-агентов. Это новая итерация развития нейросетей и генеративного искусственного интеллекта, когда все, что вы хотите получить, будет создаваться по голосовому запросу или там по напечатанному. Будете просто... Это касается и видеоизображений, и текстов. Ну, с текстами сейчас проблем нет. Это и видео, и фото, и так далее. Ваша задача просто правильно описать, что вы хотите увидеть, потом внести туда изменения, все это будет делаться просто голосом, и спектр применения подобных ИИ-агентов, он бесконечен абсолютно, и очень удобен для пользования. Посмотрим, как они войдут в мир искусства. Будет любопытно. Что в целом происходит с нашим рынком?
Я бы как раз хотела добавить, что всегда ожидания вот от высоких технологий, новых технологий искусственного интеллекта в современном русском искусстве очень высоки, и хочется думать, что именно в совершенно новой области художники из России смогут представить что-то новое миру. И поэтому мы очень надеемся, что как раз прорыв русского искусства, один из возможных, произойдет в этом направлении.
То есть вы хотите сказать, что как вот 120 лет назад на границе Первой мировой войны Россия в силу разных обстоятельств оказалась на вот стыке времен
она
и принимала...
Она
накопила много всего и потенциал. Прорвала, да. Взорвалась им, значит, всеми нашими шагалами и прочими бесконечными мастерами, агитфарфором, там, соцреализмом и так далее. Вот сейчас может произойти то же самое.
Может быть, да, это новые технологии, и есть то самое необходимое средство, которое нам поможет продвинуться. Да, выступит катализатором.
Теперь только надо какую-то новую России, глобальную идею предложить, которую она предложила 120 лет назад.
Да. Что он сделал за идеи?
Отсюда вырос конструктивизм в значительной степени. Он был не только нашим и французским, но тем не менее самое сладкое было реализовано в Советском Союзе. 10 лет продлилась эта пора примерно, а затем все перешло обратно к имперскому большому стилю и апелляции к Древнему Риму. Ну, все как обычно.
К Египту даже. Вспомните обелиски и Мида.
Да. И с чем мы, наше советское и немецкое искусство были очень близки. Если посмотреть на Берлин конца 30-х и Москву конца 30-х, это ты не сможешь найти отличий многостроительных планов.
Но наше
планов.
Было лучше. Вспомните, на всемирной выставке в Париже Вера Мухина победила немецкого орла.
Рабочая колхозница и граненый стакан.
Они стояли друг напротив друга.
Именно так. Да, и тогда уже началась серьезная, таким образом, политическая борьба двух тоталитарных государств, скажем так. Окей, вернемся к ситуации все-таки... Кстати, последняя еще короткая мысль по поводу того, что художник 21 века, человек, который правильно формирует запрос нейросети, и таким образом огромное количество людей могут войти в мир живописи, мы подобное видели в мире музыки. Вот я смотрю, вот стоят вертушки прямо передо мной, да?
Бежим.
Вот для того, чтобы играть на пластинках, мне надо, часик, наверное, я научусь сводить. Да, Паш?
Вряд ли.
Хорошо. За день научусь. Примите. Простенько.
За день, да.
Простенько, если хороший слух, музыкальный человек. Все, я уже могу стать музыкантом. Я уже музыкант, мне не надо годами мучиться у фортепиано, или там играть на гитаре, или в консерватории учиться.
Или учить ноты.
И подавляющее большинство музыкантов 21 века — это музыканты-электронщики. Вот они на этом играют с большим или меньшим успехом. Тем не менее, это 90% современных музыкантов.
Ну, конечно, какие технологии, такие музыканты.
Ну, подождите, а появление айфона с хорошей камерой или андроида не похоронило же при этом фотографию? Хотя каждый человек стал сам себе фотограф.
Нет, совершенно не похоронило. Даже вот, может, такой автор Дмитрий Марков.
Да, знаем
он
такого.
Он снимал, мы делали его выставку буквально недавно в нашей галерее. Он же снимал только на айфон. И у нас целая выставка была, он был амбассадором Apple, он снимал все работы на айфон. И, кстати, ему позволяло делать очень классные работы. Потому что подойти с телефоном, снять какой-то сюжет гораздо проще, чем с камеры большой. Потому что тебя будут пугаться люди. А тут ты на телефон снял, и у тебя потрясающие сюжеты. Ага. Вот, поэтому не похоронил.
Но профессиональные фотографы все равно остались, хотя каждый из нас умеет нажать на эту кнопку.
Потому что умеет сформировать кадр.
Надо, это тоже уметь надо. Это не так сложно, ладно.
А там же программа предлагает.
Нет, вопрос, что пленка дает огромное, это совсем другое ощущение, это... Ну, это как винил и компакт-диск, условно говоря. Плюс возможности потом заниматься, работать, кажется, с негативами и так далее. Творческий процесс. Это процесс. Это не фильтры в компьютере потом наложить.
Ну, согласен, но это все-таки больше к ремеслу, мне кажется, относится, потому что, во-первых, пленка... Кстати, что убило пленку? Убило не цифровая фотография, а убили именно мобильные телефоны. Вот именно маленькие 100%. Камерофоны, помните, такие были Nokia 6230A, я помню.
Да, но сейчас...
Все, они убили как раз пленочные компании все сразу.
Да, но должен сказать, что сейчас мы видим опять... Мы видим ренессанс пленки сейчас, но определенные продажи растут.
Продажи растут. Смотрите, я как человек, работавший в пленочной компании, могу сказать, что пленочная компания, их осталось всю парочку, они Fujifilm и вот остатки Кодека, условно. Да? И есть еще много разных небольших компаний. Они все работают с дефицитом, на дефицитном рынке. То есть они не пытаются расширять производство. Они делают искусственный дефицит, потому что...
То есть это ниша будет, это будет ниша?
Это хайп, это хайп. У меня дочка ей 21 год. Она тоже снимала на пленку, а тут она мне где-то полгода назад говорит: «Папа, а у тебя есть старые цифровые мыльницы?» Я говорю: «А что это такое? Зачем тебе цифровая мыльница?» Ну, сейчас как бы новая модная тенденция — брать старую цифровую мыльницу, на нее снимать. Я говорю: «Как же пленка?» Все, пленка уже не модная.
Понятно.
А производители это прекрасно понимают. Неокор, он сумасшедший денег стоит в пленку. Да, если мы посмотрим даже на Fujifilm, как последний оставшийся гигант цветной пленки, он постоянно каждый год сокращает предложение на рынке. Убирает пленки. Потому что профессионалы практически прекратили пользоваться пленкой. Именно профессионал, на которых строилась вся индустрия.
Все, их больше. Ну и плюс пленка — дорогое удовольствие, на самом деле.
Ну, останется, скорее всего, черно-белая, а цветная, я думаю, идет в прошлое. Вот я думаю, еще там 10-20 лет, и мы вообще уже с этой пленки не будем. Будет какая-то нишевая, не гарантирующая качество пленка.
Николай, что вообще происходит с количеством фотографов профессиональных вот в нашей стране?
Свадебных.
Ну нет, не свадебных.
Слава богу, мы этим не занимаемся.
Вырвалось, да.
Но у меня был случай с петербургским фотографом, которого я звала на премьеру в Большой театр. Он сказал: «Извините, я тут в Санкт-Петербурге».
Извините, елки, помните, как в том анекдоте: «Свадьба — это святое». Конечно.
Гергиев.
Халтура, ну что?
Мариинский театр большой, у меня свадьба.
Ну, я, честно говоря, не могу сказать. Потому что мы так отошли от этого рынка, мы открыли галерею. А галерею мы открывали с моим партнером на базе Фотопро, известного фотоцентра. И у нас было очень много коммерческих клиентов, фотографов. Но когда мы открыли галерею современного искусства, все эти коммерческие фотографы нас просто не поняли. Сказали: «Что это? Я лучше сниму. И вообще, почему это столько стоит? Почему это вообще продается?» И мы как-то разошлись с этим рынком очень сильно. И мы живем в рынке современного искусства фотографии, а рынок вот этих коммерческих, профессиональных фотографов, он где-то идет...
Они не стремятся быть художниками.
Вообще нет. Они прекрасные ремесленники, прекрасно работают. Они обижаются на это слово, конечно же. Но и по факту так и есть.
Принято. Я профессиональный графический дизайнер, активно пользуюсь и, извините, будем периодически возвращаться к старой теме. Да, для создания иллюстраций. Да, иллюстрации, искусственный интеллект может нарисовать хорошо, но вот не всегда он может нарисовать то, что нужно. Создать нужный дизайн, например, упаковки, и вообще не в состоянии. У него получается ахинея. Так что и далеко не далеко до полноценного специалиста.
Ну, вот, значит, это недостаточно хорошо обученная модель, правильно?
Ну, пока да.
Есть над чем работать.
Ну, знаете, вот для чего я использую нейросеть очень часто в разных отраслях, если говорить, то для меня нейросеть — это такая база всего интернета, знаний всего мира, и ты можешь из нее выудить очень много классных идей. Если ты в теме разбираешься, именно разбираешься с теми очень хорошо, то тебе нейросеть даст очень много подсказок, куда посмотреть, куда поискать, как развить свою там сюжетную линию, условно, да, идеи. А если в теме не разбираешься, конечно, нейросеть лучше не заходить.
Хорошо, ребят, ну потестите DeepSeek на Гугле, через Android она работает, большая часть телефонов у нас андроиды. Скачайте, это просто делается, она открыта, она бесплатная. С DeepSeek делала уроки с сыном вчера и позавчера, закидывал фото домашек ребенка и просил проверить. Он прекрасно справился. А
ну
для
вот,
творчества яички все равно корявые. Если надо изобразить что-то конкретное, они могут справиться. Но когда я как художник хочу у нее получить конкретику, честно, руками быстрее сделать, чем биться об нее, то есть типа о нейросетку. Тем не менее, любопытная тема, мы к ней будем периодически возвращаться, а через несколько минут, сейчас у нас деловые новости, а потом мы поговорим о ситуации с российским рынком искусства, который, в отличие, кстати говоря, от мирового, прет вверх, насколько я понимаю, а мир, в том числе Сотбисы всякие разные, они потихонечку падение. Тонут. Да.
Набутов здесь. Forbes.
Ну, здрасте, дорогие друзья, мы продолжаем наш утренний эфир Набутов здесь, Forbes, 10:34, время московское, плюс 7-903-797-6333, номер для ваших WhatsApp-сообщений, вы активно нам пишете, особенно по почте, в части использования DeepSeek. DeepSeek, если что, так называется новое китайское приложение, аналог чат-GPT, только общедоступный, бесплатный и скачиваемый через Google.
Буквально через вчера Alibaba что-то выкатил тоже.
Да-да-да, у них такой же конкурент. Короче говоря, в общем, там идет страшный замес. Американцы с китайцами бьются за первенство в искусственном интеллекте. У нас есть свои разработки, кстати, у Яндекса, у Сбербанка и так далее. Их вы тоже можете потестить. Просто, ну, как всегда, там что-то за деньги, что-то бесплатно. Ну, короче говоря, в общем, мы тоже в пятерку ведущих мировых разработчиков алгоритмов искусственного интеллекта входим. Может быть, даже в тройку. Разные
говорят,
есть.
Что в тройку.
Разные есть оценки. Хорошая, хорошая математическая школа. Да, у нас с этим проблем меньше, с разработчиками, я имею в виду, чем с производством чипов, например.
Вы знаете, на ВМК мне рассказывали, еще в нулевые года была нейросеть, вот такая же искусственный интеллект, нейросетевая модель, которая писала научные статьи.
Так.
Да, ты, когда человек непосвященный, думал, о, отличная научная статья, но человек посвященный в теме, о чем эта статья, конечно, понимал, что просто набор слов, билиберда. Но в целом уже это еще давно было у нас на России. Просто сейчас вычислительные мощности увеличились. 100%. И они позволили, конечно, строить большие громадные модели. Так что...
Они позволили просто большему количеству людей к этому приобщиться.
И доступность, доступность телефона у тебя и в кармане, как и фотоаппарат, конечно, да. Который пришел на смену пленки. Ибо огромным объективом. А, кстати говоря, этот приятный мужской голос, я спешу напомнить, что это Николай Дмитриев, сооснователь галереи фотографии. Фотографии Pen Lab, он пришел не один, а вместе с Яной Жиляевой, редактором раздела культуры Forbes'а. Ян, привет еще раз.
Да, добрый
Она
день.
У нас главный по культуре от Forbes. Отвечаешь. Итак, что происходит с рынком искусства, российского я имею в виду? Вот я смотрю, что мы продолжаем выставляться в Европе.
Да,
значит, какой-то обмен идет. Бана как такового нет никакого.
Нет, сейчас мы объясним, что происходит. А, значит, в 2024 году, поздней осенью, специальным распоряжением высших сил правительственных наших был снят запрет на культурные обмены, и впервые оригинальные произведения из наших музеев отправились в Китай на большую выставку, которая гастролирует по крупнейшим городам Китая.
Но не в Европу.
Но не в Европу.
Где, откуда могут и не вернуть.
Да. Правильно. Поэтому запрет на культурный обмен с США у нас действует уже больше 20 лет после дела с библиотекой Шниерсона.
Так.
И последний, с 22 года у нас действует запрет на культурный обмен с Европой. Но в Европу, между тем, отправляют копии наших произведений. Их выставляют в русском центре на набережной Бранли. Сейчас Бахрушинский музей. Значит,
набережная Бранли — это в Париже?
Да, это русский центр.
Вот такой, который в стиле
церковки, такие хромированные, как будто, ну, такие немножко помесь машины Борг. И русского стиля. Так. Такие хромированные купола, сделанные французским архитектором. Сейчас, к сожалению, не помню его фамилию. Могу посмотреть, вам сказать.
Так.
А, значит, это на Венецианской биеннале 22 года. Были работы Александра Икстер, тоже цифровые копии от России. И вот сейчас музей Бахрушин отправляет какое-то количество эскизов Сапунова театральных. И, по-моему, я не помню, кроме Сапунова, еще там несколько авторов, тоже на выставку, тоже цифровые копии.
Понятно.
Но частные фонды, частные коллекционеры возят работы и устраивают выставки в Европе.
Вы сказали, что пухнет просто безостановочно Фрипорт в Дубае.
Фрипорт в Дубае маленький, основанный...
Значит, люди еще раз, они должны знать, что такое Фрипорт.
Да.
Не все знают, что это такое. Потому что он есть и в Швейцарии, он есть в Дубае.
Конечно, потому что это швейцарская компания открыла отделение в Дубае.
В чем фишка? Двух словах.
Это то, что было придумано в Швейцарии. Как я понимаю, что название родилось гораздо позже, чем это было создано. По сути, это такая защищенная комната или много комнат.
Где в международной зоне в аэропорту.
В международной зоне.
Не пересекая границ.
Эта территория считается ничей.
Ничей.
Да. И там можно хранить ценности от бриллиантов до Моны Лизы. Есть музейный климат, и есть так называемый viewing room, какой культурный можно перевод дать?
Просмотровая
комната.
Я думаю, что многие слушатели смотрели фильм Кристофера Нолана, как раз в котором показано Фрипорт в Амстердаме. Там как раз они могут увидеть этот объект защищенного хранения.
И по сути такие фрипорты существуют и в Париже, и в Швейцарии. И был недавно скандал с наследниками Пикассо, когда они 50 лет назад загрузили туда работы и забыли вход, а когда нашли ключ после смерти, по-моему, Франсуаз Жило, как раз его возлюбленный, который умерла в прошлом году в возрасте 101 года, написал дико скандальные мемуары «Моя жизнь с Пикассо», и вот потомки пришли приблизительно такого возраста, дрожащей рукой открыли свою ячейку и обнаружил, что там вообще не те работы.
Так бывает.
Да, так вот случается. Скажите, стали искать. Пока ищут.
Ну, найдут.
Да. Ну вот благодаря
так
такому...
Еще раз, это частники вывозят, например, я привожу в Дубай, я не перехожу границы, конфисковать это никто не может, соответственно...
Да. А потом из одной ячейки вы перевозите в другую.
И что, я выставляю прям во фрипорте их, что ли? Как их смотреть-то народу?
Нет, во фрипорте происходит смена владельца.
А, это купля-продажа, значит,
да,
частникам.
Из одной ячейки в другую перевезли. Если это очень ценный актив, тот же Пикассо, вы можете его перепродать другому владельцу, просто перевезя из одной ячейки.
Но тебе не нужно платить
налоги, тебе для этого тебе не нужно это никуда никому вести.
Все, и он там и будет лежать, только уже в моей ячейке.
Это уже будет другая инвестиция другого человека.
Хорошо, тем не менее, это все-таки рынок торговли искусством. Я говорил о выставочных обменах.
Нет, во фрипорте что происходит? Это, конечно, нелегальная серая схема, об этом публично нельзя говорить. Наверное, мы не правы, что сейчас затронули эту тему. Во фрипорте владелец меняет произведение искусства, и таким образом оно уже никак... Русское владение переезжает и дальше путешествует по миру.
Понятно, понятно. Что касается, ладно, давайте отложим эту историю, что касается того, что происходит внутри нашей страны.
Запрещенное. Внутри нашей страны происходит огромный расцвет, потому что у нас рынок оказался закапсулированный, аккумулировано много денег, и люди, которые ищут, сейчас у нас продолжается музейный, театральный бум, и в том числе это отражается на посещении ярмарок искусства. Например, Космоску отчиталась в этом году о том, что ее посетило за 3 дня, наверное, там день превью еще считается.
Да, за 3 дня.
За 3 дня 50 тысяч человек.
Ну, нет, я думаю, что с днем превью. Приврали? Это с днем превью, думаю, с 4 превью. Дня, там, да, с четверга по воскресенье.
Вот. А вы ярмарку «Каталог» посетило больше 10 тысяч человек. Вот Николай говорит, что в основном это зеваки были, но мне кажется, что...
Ну, это были очень много посетителей, которые пришли посмотреть, конечно, вот на Космоску. Даже вот 50 тысяч, с учетом того, что Космоску переехал куда-то достаточно далеко от центра, в Тимирязевский, новый выставочный центр Тимирязевский. Даже смотря на это, приехало очень много людей, но в основном больше всего было там людей, конечно, зрителей. Ну и хорошо, воспитываем новое молодое поколение, которые воспитываются нашим новым современным искусством.
Но неужели вот в нашем этом частично закапсулированном котле, значит, бродят какие-то новые тенденции, появляются какие-то новые имена, они здесь продаются, но они продаются только внутри российского рынка, пока без возможности особо быть показанными миру.
Ну, как возможно?
Ну, ведь то же самое происходит, там у нас и вина неплохие появляются, там, я не знаю, масса всего, и хорошие дизайнеры одежды появляются на фоне как бы искусственно ограниченной конкуренции с мировыми брендами, да, то есть это вот все то импортозамещение, оно происходит и в искусстве.
Ну, здесь с точки зрения покупателей, да, с точки коллекционеров, да, происходит импортозамещение в каком-то смысле. Мне, конечно, началось оно в 2020 году с пандемии, потому что у нас весь мир закрылся, ярмарки очень многие закрылись, не проводились. Потом появляется этот промежуток между двумя локдаунами, и у нас в сентябре все-таки Космоску проводится, но Космоску не приезжает ни одна иностранная галерея из-за пандемии. Угу. И тут наши коллекционеры, которые не могли выехать и ничего купить, а деньги-то скопились.
Они уже соскучились по этим впечатлениям.
И они ожидают, что сейчас на Космоску они смогут купить опять иностранное искусство, которое мы больше всего покупали, а тут, на тебе, нет иностранной галереи, есть только русское искусство.
Да.
И тут все посмотрели, а может быть, что-то и русского много и хорошего, и стали покупать. А дальше ПНР стал развиваться. 21 год тоже уже там не так много галерей приехало, в 22 году, в 21, да. 22 уже другие события наступили, все позакрывалось, границы позакрывались, и деньги нельзя было вводить. И вот так ПНР, мне кажется, вот это такой новый виток развития российского рынка искусства, именно русских художников. По поводу вывоза за рубеж, конечно, сейчас там развиваются связи с дружественными, новыми дружественными странами. Вот. А по поводу западных стран галереи частные, конечно, могут ездить на ярмарки в Европу, выставляться там. Мы, к сожалению, пока не ездим, очень это затратно, а мы занимаемся фотографией.
Понятно.
Вот, там, ну, 20-30 тысяч долларов нужно, чтобы в ярмарке поучаствовать международно.
Только за место, да?
Ну, я за все, за место, за то, что приехать туда, привезти туда работы. То есть вот это минимум 30 тысяч долларов точно нужно тебе иметь бюджет, чтобы принять участие. Это значит, тебе нужно продать там, ну, на 60 тысяч минимум.
А сколько стоит снимок у вас? От?
Ну, у нас есть от 25 тысяч рублей, да, да, за небольшие работы, там, тиражом до 7 экземпляров, до цен у нас там до 1 000 000 рублей где-то, примерно, у нас такие цены.
А кто у вас стоит миллион?
Ну, у нас есть, как инсталляция у Славы Ефимова, есть инсталляции, как вот на Космос, который мы выставляли, «Тайны живого вещества», она стоит там почти там, 2 миллиона рублей. То есть есть работа у нас.
Но это просто имена, наверное, неизвестные все-таки широкой общественности.
Ну, в современном искусстве, к сожалению, да, оно есть.
Но, тем не менее, у нас есть пул почитателей, покупателей фотографий, который постепенно обращает внимание не только на классиков американской и европейской фотографии, а приходит и к вам, как я понимаю, правильно?
Да, но мне кажется, у нас все больше и больше появляется авторов, которые, то есть покупателей, которые раньше покупали в основном живопись, там, скульптуру, графику, и начинают обращать внимание на фотографию. У нас очень много покупателей, которые первый раз купили фотографию.
Мы отдельно, я просто фан фотографии, у меня есть много знакомых, которые там, профессиональным образом этим занимаются. Это отдельная очень интересная тема. Это недорогой вход в мир искусства, это недорогой вход в мир коллекционирования, это прекрасный подарок. Да. Всегда авторский душой. Это прекрасная всегда часть интерьера. Особенно если у человека есть вкус, которому вы это дарите и так далее. Особенно если это ЧБ. Ну, в общем, короче говоря, имеет смысл присмотреться и сходить к Николаю в Пенлаб. Да. Вот. Можно, а мы, кстати говоря, по ситуации, что происходит вот с российским рынком искусства и с современным искусством нашей страны, мы связались с Софьей Троценко, президентом фонда поддержки современного искусства Винзавода. Это место хорошо известно нашей аудитории. Давайте послушаем, что она сказала.
Российский арт-рынок достаточно молодой. Несмотря на то, что ему около 30 лет, по мировым меркам это достаточно мало. Поэтому сегодня, так же, как и последние, наверное, 15-17 лет активного развития, на нем появляется много новых участников. Они появляются и пропадают, появляются разные институты и институции, и все это дает постоянный новый резерв и потенциал для его развития. Важно отметить, что после экспрессивного периода развития, которым российский арт-рынок зажил последние 15-17 лет, появилась необходимость все-таки как-то его систематизировать, потому что появилось большое количество новых участников, которые сегодня хотят понимать, на что им ориентироваться, как встраиваться в систему, на что опираться, какие правила работы здесь, чтобы не терять тот накопленный опыт другими участниками, которые можно использовать. Поэтому возникла идея 4 года назад сделать ассоциацию галерей, которая за эти 4 года провела огромную работу по систематизации рынка. В первую очередь мы сформулировали кодекс этики, который стал основным документом, помогающим всем участникам арт-рынка понять, какие здесь правила. Следующим шагом было приведение всех системных документов, типов договоров в порядок, то, чем могут пользоваться сегодня члены ассоциации. Следующим нашим шагом, которым мы занимаемся сегодня, стало уже углубление в разные направления рынка и видов искусства, и приведение в порядок того, что здесь происходит. То есть сегодня ассоциация занимается фотографией и тиражным искусством. Это те два направления, которые, с нашей точки зрения, имеют самый экстенсивный рост и большой потенциал сегодня у коллекционеров.
Ну, это, собственно говоря, как раз в хорошем смысле камешек ваш огород, да?
Да.
И вы входите в эту ассоциацию?
Да, мы входим в ассоциацию, мы входим в рабочую группу по тиражному искусству, мы как раз вот разрабатываем эти документы, про которые Софья рассказывала, по тиражному искусству, потому что какая проблема с фотографией? Есть недоверие к фотографии у очень многих покупателей. Они говорят, ну как, автор может еще больше напечатать. Вот заявляете там 10 экземпляров, а вдруг еще больше напечатает. И здесь вот задача была выработать эти правила, прозрачность рынка, чтобы все понимали.
Куда девается негатив?
Никуда он не девается.
Он остается у фотографа, кто владеет.
Негатив...
Вот вы продаете, обычно действительно порядка 10 копий делается.
По-разному.
Там 7-5 можно лимитировать, 3.
Ну, там 30 копий, может быть, даже до 200 по некоторым можно делать авторам. Но не суть не в этом. У нас негатив — это промежуточный продукт. Финальным является произведение искусства. Это может быть, а промежуточный может быть и негатив.
То есть интересоваться надо не негативами.
Да, а конкретно работой. И покупается, продается конкретная работа. А по поводу тиража...
Вы понимаете, что из одного негатива можно напечатать очень разные снимки, совершенно причем разные. Они будут радикально отличаться друг от друга, потому что 50% работы это постпродакшн, это вот маскирование, работа с тенями, с разными проявителями, температура воды даже, в которой потом промывается снимок, может сильно влиять на изображение.
Ну, я скажу честно, что у нас большинство авторов, с кем мы работаем, даже те, которые используют пленку, все равно пленку сканируют, потом на компьютере все делают все это маскирование, коррекции и так далее, и печатаются уже цифровым способом. Но продается конкретный отпечаток. А вот сколько их будет, заявляется сразу автором, совместно с галереей мы разрабатываем. А дальше это репутация. И понятно, у репутации галереи, репутация автора, что не будет больше печататься.
Да?
Риск всегда такой существует. Но автор тоже прекрасно, и галерея прекрасно понимает, что если вдруг больше появится отпечатков, это удар по репутации. И твои работы больше не будут стоить дорого.
А были ли такие случаи, когда кто-то ловился?
Ну, в России я, честно, не знаю. В России очень много было ситуаций, когда авторы не документировали эти моменты.
Вот они такие просто не истории. Знали о том, как...
Да, они не знали, как документировать, и сейчас приводится все это в порядок, и поэтому есть некоторые разногласия. А на Западе, да, были истории. На Западе даже была веселая история, забыл, как автора звали. В лаборатории, в которой он печатал эти работы, он забраковал отпечаток. И лаборант просто вынес и вот так скрученный, выбросил этот отпечаток. А там всегда есть люди, которые помойки этой взяли этот отпечаток. Да. И спустя много-много лет идет аукцион. И вот там пятый экземпляр продается. И встает человек и говорит: минуточку, а это мой пятый экземпляр. Ну и в итоге выяснилось, что, оказывается, было поддельно. Вот человек спер.
Что между четвертым и пятым был еще один пятый.
Еще один пятый, да, условно.
Вот как все интересно. Мы сейчас вернемся. У меня есть несколько любопытных цифр, в том числе про фотографии и про выставку Космоска, которую сегодня мы активно обсуждаем. Но это через 3 минуты.
Набутов здесь. Forbes.
Ну что, очень интересный сегодня у нас эфир, чуть-чуть, может быть, сумбурный, потому что мы разные темы попытались впихнуть в одну, тем не менее, на фоне закапсулирования, как точно сказал Ян Жиляев, редактор раздела культуры Forbes, закапсулирование страны, в ней, как всегда, начинают бурлить всякие разные интересные процессы, так часто бывало в нашей истории, в том числе в мире искусства, и рынок растет, и цены растут, и куча новых и форматов, и имен, и так далее, и происходит при этом параллельно, вот это меня, конечно, удивляет, происходит некая цивилизация рынка, и в том числе вот то, о чем госпожа Троценко говорила, да, некие общие правила по современному искусству, понятные для всех игроков рынка, и для торговцев, и для участников, и для самих мастеров, и прочее.
Да, мы там еще продолжаем работу, потому что мы сейчас делаем глоссарий терминологии, а он сумасшедший глоссарий техник печати, как правильно подписывать работы, медиум, то, что всех там сейчас все, кто во что горазд.
Ну, конечно, фальшака полно и так далее. С этим надо бороться, а с появлением цифровых технологий в новых цифровых видах искусства это уж тем более актуальная тема. Кстати, по поводу фотографий и ярмарки Космоску. Цифры, которые я обещал, там был зафиксирован огромный интерес к работам классиков западной, европейской, американской фотографии. Угу. Это у вас продавалось, кстати?
Нет, мы не занимаемся этим.
Понятно.
Это галерея Люмьер.
А это Люмьер, одна из старейших, по-моему.
Да.
Снимок Патрика де Маршелье и Патрика де Маршелье, Дональд Трамп и Мелания 99-го года был продан в 4 раза дороже от...
Он был продан 4 раза.
Четыре копии. Все, извините, в 4 раза. И цена росла от 8 тысяч до 16,5.
Тысяч евро.
Евро. Да. Или долларов. У вас написано, неважно. Доллар. Примерно одно и то же. То есть это было 4 оттиска с одного снимка.
Да.
Не, возможно, даже больше.
Но их сделано 10. Вот тираж 10, авторский 10.
Но ушли 4.
Из них 4. Да.
Причем вначале, если первый был куплен за 8, то почему-то остальные уже стали дороже.
Не остальные, там скорее какие-то лестницы цены, потому что есть ценообразование такое в тиражном искусстве. Первая копия самая
дорогая.
Дешевая.
Наоборот,
самая дешевая. Потому что первый покупатель как бы рискует условно. Да? Он покупает, у него есть возможность первым купить.
А вторая?
А там даже зависит от тиража и матриц, всех по-разному. Может быть, там первые 5 в одну цену, а потом начать такая лестница круто вверх уходить.
Ага.
И последнюю копию даже может не продаваться, потому что автор может сказать последнюю
продавать. Оставлю себе всегда. Да. Всегда так.
Или продается, если автор нуждается.
А потом, когда она продается с отдельной ремаркой уже на Сотбис.
Да, такой тоже.
И за подписью автора, да.
Не, это обязательно атрибуция работы, подпись автора, сертификат. Это всегда ко всем работам всегда делается обязательно.
Окей.
Или там фон.
Да. Вы что-то хотели на хвостике добавить?
У меня в этой связи
добавить.
Такие вопросы, потому что, оказывается, есть понятие авторская печать, поздняя авторская печать, есть винтажный снимок. Как вообще со всем этим разбираться?
Что такое винтажный снимок? Это сейчас отпечатанные снимки старых мастеров?
Нет, винтажный отпечаток — это отпечаток, напечатанный автором в год создания работы. Вот это вот винтажный отпечаток. А дальше уже есть поздняя печать, условно. Потому что сразу весь тираж не печатается. Напечатали там первые три копии. Вот это винтажный. То есть год создания, допустим, 1995 и год отпечатка 1995. Ага. То есть это винтажно, создан был тогда. У нас часто очень много работ у авторов, когда работа была создана, например, в 2017 году, а напечатана в 2024 году. И тогда подписано...
Это тогда что, поздняя авторская печать?
Ну, примерно, да, позже напечатана. Но мы так не используем. Часто используется вот для классиков, используют такие поздние авторские печати.
То есть поздняя авторская печать.
Короче, отпечаток, который снят в 93-м году и напечатан в 93-м году, будет стоить значительно дороже,
конечно,
чем тот, который
напечатан с наследниками спустя 20 лет, условно.
А вот если наследники печатают, это тоже называется поздняя авторская печать? Или уже слово авторское не может?
Там авторское не используется, но это считается все равно в тираже, потому что был заявлен тираж изначально автором, и просто уже печать идет наследниками. Хотя бывает с нашими, особенно советскими авторами, да, где не было понятия тиражей, там уже нету понятия номера в тираже, если он не создавался, просто идет с автографом и там, с автографом наследников, например. А номеров нету вообще.
У нас 20 секунд осталось. Что вы порекомендуете из ближайших событий в столице, пускай, на что посмотреть?
Ну, я бы порекомендовал, конечно, сходить на нашу выставку, которую мы недавно сделали буквально с Яндекс Недвижимость. Это «Идеальная форма. Живая реальность» про московскую архитектуру жилую, где художники имели возможность свободно поработать с объектами московской недвижимости, современной недвижимости. Ага. Это вообще такая уникальная выставка, потому что впервые художники взаимодействовали с продуктом бизнеса и делали все, что совершенно угодно там. Высказывать. Поэтому рекомендую сходить, она буквально до второго...
Можно купить профессиональную фотку собственного дома.
Ну, это не профессиональная фотка, это искусство.
Искусство,
да,
виноват.
Да.
Ян, Коль, спасибо большое. Всегда рады видеть нас в студии «Серебряного дождя». А я прощаюсь с вами до завтра. Завтра как раз подробно про DeepSeek.
Завтра мы все слушаем и записываем.
Все расскажем.